Добрый день, господа. Это Юлия Латынина и код доступа, как всегда, в это время по субботам. И код галстук, который будет мне подсказывать. Так что подписывайтесь. Делитесь ссылками на этот эфир. Ставьте лайки. Поддерживайте нас на PayPal и Patreon, если можете. Если не можете, то просто ставите лайки. И с чего я хочу начать? Очень коротко, потому что потом мы перейдем и к Украинскому фронту, и к тому, кто взорвал Северный поток, и, конечно, к грандиозной истории с ботафермой эльфов. Это что как-то тихо и незаметно, пусть отчаянных вопли через всех своих марионеток, о прекращении огня Хамас свалил из больницы Шифа. Буденновска не случилось, они просто разбежались, перед этим разбежались из той же больницы, их же женщины и дети взяты ими в заложники. Потому что оказалось, что брать собственных же женщин и детей в заложники в родоплеменном обществе не лучшая идея. А потому что после того, как Аль-СНН и Аль-БиБиСи не смогли уговорить Израиль на перемирие, каждый боевик просто выпустил своих родственников. Ну, подходишь к начальнику и говоришь, а этот не считается, его надо отпустить. И вообще боевиков было не так много, потому что, ну, боевик в одной палате, врач с больным бегут из соседней, не стрелять же по ним на глазах израильского снайпера. И теперь Шифу контролирует армия обороны Израиля. И вот, а криков-то было. Обратите вообще внимание, что каждый раз по каким-то удивительным стечению обстоятельств все эти люди доброй воли, все эти международные неправительственные организации, System Amnesty International, Human Rights Watch, там, розовые пони с большим добрым сердцем, они всегда случайно кричат вот ровно то, что в тактический момент абсолютно необходимо террористам. Я еще помню, как лет 10 назад, когда дроны были только у, соответственно, у Америки, еще не было вот этих маленьких дронах, а просто все эти НКО подняли страшный крик о том, как это ужасно убивать террористов без суда и следствия, как это несправедливо использовать дроны, а вот надо непременно, чтобы куда-то отправилось за террористом 1000 человек, естественно, при этом из них 50 бы погибло, а террориста надо было живым схватить, а потом его судить, и потом еще надо было все доказать. Ну, потом, когда дроны стали появиться у всех, куда-то, значит, эта компания Amnesty International и прочих товарищей, она слилась. И вот сейчас мы видели в Газе тоже вот просто как по нотам. Нужно было террорист, но нужно было Хамасу топливо, кричали, что дайте топливо гражданским. Нужна была Хамасу вода, кричали, что дайте воду гражданским. Страшно нужно было Хамасу перемирие. Собственно, вся стратегия Хамаса заключалась в том, что зайти в Израиль, убить, уничтожить, зарезать, изнасиловать, сжарить в духовках столько-то сотен человек, а потом сказать, пожалуйста, не нападайте обратно на гражданских, мы просим перемирия. И чтобы все розовые пони в вакууме сказали, да, конечно, вот это непременно перемирие. И это, кстати, к вопросу о том, что вот люди, которые наблюдают за войной через экран компьютера, они склонны переоценивать всю вот эту гибридную и так называемую информационную войну. Вот все то, что пишет Аль-СНН, или когда там человек стоит с табличкой «Quest for Palestine». Уважаемые господа, я много раз вам говорила, вас кто-то обманул. Информационной войны не существует. Война, как осетрина, бывает одной, оно же первой свежести. Война – это то, что происходит в окопах. И когда армия обороны Израиля заходит в Газу, она заходит в Газу. А если кто-то думает ее остановить табличкой «Quest for Palestine», то, извините, ребята, не получается. Единственное, что бы я хотела добавить – это что вот есть такая замечательная организация, БАПОР, она же ОНРВА. Ну, те самые ребята, которые с 1948 года финансируют, создали и финансируют целый наследственный класс беженцев и тратят на Газу, они потратили в прошлом году вся БАПОР, вся организация финансирования палестинских беженцев, она потратила в прошлом году 1,6 миллиардов долларов. Напоминаю, что бюджет всех Объединенных Наций 3,4 миллиарда долларов. И вот я надеюсь, что армия обороны Израиля нам покажет под госпиталем Шифа, сколько, значит, там было прорытых ходов, сколько там было, стояло всего железного, чего стреляло, взрывалось и так далее. И, в общем-то, понятно, что без денег БАПОР это бы не произошло. И, кстати, когда Гутерреш кричал глава Объединенных Наций. Перемирие, перемирие, перемирие. Он это тоже прекрасно понимал. Потому что, ребята, тут за 100 евро где-нибудь в Европе или в Израиле, или где угодно, души вынут, когда переводишь со счета на счет. А тут ребята финансировали террористов в миллиардном масштабе. А люди, которые это делали, когда армия обороны Израиля это докажет, они, первое, должны лишиться своих должностей, второе, вся эта контора, которая плодит террористов и финансирует террористов, должна накрыться медным тазом. А третье, конечно, люди просто по существующим законам финансирования террористов должны за это ответить. Вот это еще раз главный тейк, который я буду возвращаться, и даже когда буду говорить об Украине, не бывает информационной войны. Фейсбук не бывает окопом. Окоп бывает только настоящий. Это вас, господа, которые говорят, что мой окоп Фейсбук, кто-то сильно обманул. А теперь возвращаемся к самой важной теме недели, которая случилась, просто вот в прошлый раз я закончила код доступа, и тут подоспела статья Washington Post о том, кто взорвал Северный поток, что взорвал его Роман Червинский. Напоминаю, что это легендарный, абсолютно легендарный офицер, который работал во всех структурах украинских. Он в ГУРе работал при Василии Бурбе. И тогда, собственно, в ГУРе они вместе с Бурбой планировали вот эту фантастическую операцию по вывозу вагнеровцев, на которой, когда, если вы помните, там для вагнеровцев создали специальную подложную фирму в Венесуэле, завербовали их, говорили с ними по телефону, говорили с ними по видео, записывали их, расспрашивали, ребята, где вы работаете, как работаете, а что вы делали в Украине в 14-м, в 15-м, а какая ваша специализация. Их всех убедили, их всех заморочили. Они должны были приехать в Беларусь, там сесть на самолет и лететь через Турцию в Венесуэлу. Самолет должны были посадить в Украине. Вуаля! Это все было сравнительно незадолго перед войной. И в этот момент президент Зеленский, когда узнал об этой операции, видимо, из-за страха о том, как это там скажется на переговорах с Путиным. А Путин, напоминаю, уже войну планировал, его ничего не могло остановить. А с скромность и осторожность его могли только раззадорить в этой ситуации. Президент Зеленский наложил на все это вето, вернее, не вето, а там, значит, стали сидеть, вагнеровцы продолжали сидеть в Беларуси, и после этого их замели, потому что, естественно, это группа мужчин, которые привлекали внимание тем, что они по выправке, своей военной выправкой, и тем, что они в каком-то санатории там сидят, недалеко от резиденции Лукашенко, значит, строятся на обед и на ужин, и ходят толпой, и спиртного не пьют. Но у всех очень стали квадратные, у белорусской безопасности тоже. Они их замели, решили, что эти ребята приехали свергать Лукашенко. Потом быстро все выяснилось, скандал был большой. Бурба не остановился. Так, сейчас у меня, кажется, что-то такое с микрофоном, но мне вроде говорят, все в порядке. Так что пишите, господа, если у меня что-то не то со звуком. Да, вот пишут, что звук нормальный, но пишите какой. Соответственно, Бурба громко хлопнула дверью. И, естественно, обращаю ваше внимание, что вот эта операция, она была очень характерна для того, как ведут себя украинские спецслужбы. Я много раз говорила, что наряду с крайней отмороженностью и наряду с просто того, что абсолютные Джеймсы Бонды, есть некоторый синдром, я бы сказала, герцогства. В феодальной Европе герцог-каллиграф, он повиновался королю только если король мог его одному принудить. Вот точно так же украинские спецслужбы считают, что они тут тоже могут, значит, как-то чего-то самостоятельно планировать вне политического руководства страны. Очень часто имеют политические амбиции. Это Бурбы тоже касалось, потому что там были довольно, насколько я понимаю, серьезные разборки с офисом президента. Причем Бурба делал вещи, скажем, такие, которые в, конечно, нормальной стране, спецслужбы не могут себе позволять. Это были как бы приметы страны вот с такими спецгерцогствами, я бы сказала. И, соответственно, Бурба и Червинский, которые очень легко понять, не любили Зеленского, тут из песни слова не выкинешь. Я стараюсь как бы не влезать во внутреннюю политику, но тут из песни слова не выкинешь, а история важная, потому что надо понимать, как это было устроено. Видимо, искали реабилитироваться, более того, значит, приобрести какой-то политический капитал. Там была с самого начала войны. А, я напоминаю, что Червинский, это, например, это тот человек, который украл Цемаха. Цемах, напоминаю, это важнейший свидетель в деле MH17, его, правда, потом передали России, но там была большая история, там этого Цемаха обкололи, тащили в каком-то инвалидном кресле через посты, там кто-то подорвался на мине, то есть было несколько вот таких вот фантастических, абсолютно джеймс-боттовских операций. И, соответственно, Бурба, Червинский, который на тот момент работал уже не в ГУРе, а в силах специальных операций, то есть через некоторое количество итераций подчинялся непосредственно Залужному, они пытались угнать самолет, российские предлагали большие деньги за это, даже как-то склонили в освещении всего этого Христа Грозева, знаменитого Шерлока Холмса, я бы сказала. И Христо Грозев, который не принимал непосредственно участие в процессе, но, значит, документировал все, что происходит, в какой-то момент сказал: ребята, вас разводят, потому что с вами работает уже российская разведка. А, собственно, после этого Христо Грозев вышел из процесса, а Червинский, видимо, ему хотелось реабилитироваться, и они, значит, продолжали во все это дело играть, и кончилось тем, что когда Червинский приехал на аэродром и ждал, куда прилетит самолет, вместо этого прилетело несколько ракет, что, с одной стороны, да, провалилась спецоперация, но, слушайте, если Червинский сейчас из-за этого сидит в тюрьме с формулировкой, что, значит, это подставил кого-то там под ракеты. Во-первых, российских ракет летало в это время по Украине немерено, а во-вторых, если каждого бесшабашного офицера сажать за проваленную, за неудавшуюся спецоперацию, так и спецоперации не будет происходить. Ну вот в промежутке между тем сейчас выясняется, по крайней мере, по мнению Вашингтон-Пост, по мнению немецких расследователей, а ваша покорная слуга уже там полгода, как это слыхала и на это, всячески намекала, да, говорила: ребят, посмотрите, вот кто из украинских спецслужб, которые отвязаны, ну, самые такие, которые могли бы сделать это дело самостоятельно, и какие политические причины того, что они этого не говорят. Соответственно, вот с точки зрения Вашингтон-Пост, ходили слухи, что там еще были какие-то утечки в документах, которые утек Тейшейра. Но Вашингтон-Пост, по крайней мере, на них не ссылается. Соответственно, вот в промежутке, напоминаю, что это было в сентябре 2022 года, непосредственная опасность для Украины уже прошла, а как раз наступала зима. Европа, как считал Путин, должна была замерзнуть без украинского газа, без российского газа. Путин страшно этим делом Европу шантажировал, потирал лапки вообще. Северный поток, это было для него, ну, такая абсолютно подъеремная вена, потому что, напоминаю, что и Соединенные Штаты это знали, это говорили, особенно Дональд Трамп говорил, что Германия, что, ребят, вот есть с Северным потоком 2, вы просто сядете на российский газ, как на наркотик. И, соответственно, в тот момент, когда все это взорвалось, напомню, что Путин остановил первый Северный поток, но усиленно подмигивал и говорил: ребята, вот я могу зато подавать газ по Северному потоку 2. Настолько ему хотелось ввести этот поток в строй и этим шантажировать Европу. Собственно, Северный поток 2 был построен. После этого началась война в Украине. Мы-то все думали, зачем он строится, а ответ – вот за этим. Чтобы, если что, там поставки через Украину прервать и так далее. А, соответственно, то есть, судя по всему, эти ребята сели, считали, а вот какой самый страшный удар можно нанести Путину на одной спецоперации? И совершенно справедливо решили, что это вот это. При этом еще раз обращаю внимание, что, судя по всему, о политических последствиях не думали, потому что, в конце концов, Германия может и обидеться. Я слышала, что она обиделась. Я слышала, что президенту Зеленскому предъявили в какой-то момент несколько месяцев назад немцы Северный поток, и Зеленский был страшно расстроен, потому что он действительно ничего не знал. Когда он вернулся в Украину, он громко возмущался: ребята, что вы говорили мне, что это не мы? И вот оно, значит, вылезло так, и тогда немцы насчитали 12 миллиардов и были довольно злые. Но, еще раз повторяю, да, вот это модус операнди этой группы. С одной стороны, проявили себя круто, да, и сделали политический задел на будущее. Ведь это сейчас Червинский говорит, сидя в тюрьме, что он не при делах, и там какие-то анонимные источники рассказывают все это, хотя мы прекрасно понимаем, как эти анонимные источники называются. А обратите внимание, что это все происходит еще в том числе потому, что, в конце концов, это может быть квалифицировано там, с точки зрения той же Германии, как теракт. Это такое натянутое объяснение, потому что, например, понятно, что взрыв в Крымском мосту не теракт. Взрыв газопровода, ну, как это, как дышло, как повернешь, что выйдет. Но, тем не менее, понятно, что тут есть масса особенностей, юридических особенностей, о которых, значит, пока они не разрулены, могут люди помалкивать. А, тем не менее, соответственно, вот еще раз повторяю, с одной стороны, это была, ну, самая страшная вещь, которую можно было сделать с Путиным, а с другой стороны, это была, там, с другой стороны, это была, конечно, самая крутая операция. Люди, сделавшие эту операцию, могут претендовать на большое политическое будущее потом как-нибудь в Украине, но опять, как же оно повернется. А с третьей стороны, безусловно, такая операция абсолютно подставляла президента Зеленского и абсолютно подставляла вот союзнические отношения с той же самой Германией, потому что Германия должна была давать в этот момент оружие, должна была давать деньги. Германия вообще не очень была расположена к Украине, это не сильный секрет, там куча Путин-Ферштейров, и вдруг, значит, Путин-Ферштейром в руки такое оружие. А что тут можно еще как бы добавить? Собственно, немцы-то уже действительно же, они же все расследовали. Они нашли вот эту яхту Андромеда, как я понимаю, те люди, которые все дело не ожидали, что яхту найдут, и это им, конечно, минус, потому что вот это очень смешно. А, возможно, этим, кстати, объясняется вот то, что они до конца все не рассчитали. А, значит, с одной стороны, там, немцы нашли яхту Андромеда, напоминаю, они даже нашли человека, на которого была заведена компания, это был какой-то военнослужащий в городе Днепре, соответственно, тем не менее, они не озвучивают его фамилии, не предъявляют его обвинения, насколько я понимаю, по той причине, что этот человек в конечной операции не участвовал. Меня немножко удивляет то, что там куча людей или ботов, уж я не знаю, это там дальше к фабрике эльфов, значит, в интернете пишут, что это какая-то неимоверно сложная операция, что там для этого нужна какая-то барокамера, какие-то гигантские военные суда. Слушайте, ребята, вы о чем? 80 метров внизу. Вот ваш покорная слуга, к сожалению, давно не ныряла, хотя я ужасно люблю это дело. А, и я, конечно, никогда не занималась технодайвингом, потому что 80 метров – это технический дайвинг. Я ныряла, как обычный recreational дайвинг, правда, не на 40 метров, потому что могу честно сказать, что это все-таки такие немножко условные. И я помню, что как через 3 или 4 дня после моего... Буквально после того, как я начала нырять, мы с дуру, с друзьями, правда, ненадолго нырнули на 58 метров, что нехорошо, это как раз никогда не надо делать, потому что там главная проблема, что под водой ты не замечаешь, как метры бегут вниз. И ты абсолютно, конечно, не отличаешь 40 от 58. А, но вот потом то, что растворилось в твоей крови, может, конечно, это дело отличить. Но тем не менее, значит, вот я просто посмотрела. Да, напоминаю, что такое recreational diving, рекреационный дайвинг. Это вот 40 метров, это если все хорошо, то нормально. Это люди могут погружаться просто на воздухе, но, естественно, мы всегда ныряли на нейтраксе в любом случае. 40 метров, не 40 метров. А, значит, что нужно по современным меркам для технодайвинга, для более сложного дайвинга, глубина 80 метров, напоминаю, что, во-первых, давление растет каждые 10 метров на одну атмосферу, то есть глубина 80 метров 9 атмосфер, а, значит, принимая максимальное парциальное давление кислорода в рабочей фазе погружения за 1,4 атмосферы, посчитала я просто вот закон Дальтона, открыт в 1801 году. А, значит, для работы на 80 метрах 15% кислорода должно быть в смеси, ну, значит, азот, используя еще раз, опять же, закон Дальтона, а смотрим, сколько должно быть азота. Получается, азота должно быть 39%. Просто еще раз, филолог, сама посчитала. А если мне кто-нибудь из ныряльщиков скажет, что я тут что-то неправильно посчитала, можете писать в комментах. А, значит, соответственно, 15% кислорода, 39% азота, 46% остается гелия. В результате это тримикс. Тримикс, который называется 15 на 46, все, ныряете на тримиксе 15-46. Значит, как это внешне выглядит? Напоминаю, вы опускаетесь вниз, ну, сколько вы за это затратите? Ну, наверное, минут 5. А дальше, конечно, важно, сколько вы затратите на всплытие. Я даже вот посмотрела, сколько сейчас затрачивают на всплытие. Вот, например, Иван Горбенко, московский аквалангист, значит, на глубину 185 метров, на глуб... а, значит, вот, а, вот дайвер Ирина, простите, ради бога, что-то у меня не то. А, да, значит, вот он на 3 часа опускался, поднимался с глубины 185 метров, но это еще раз повторяю, совсем другая глубина, 80 и 185, 3 часа он поднимался. Я в других местах, еще раз повторяю, я с этим сама не занималась, но мне просто, когда стало очень любопытно, сколько же действительно подниматься с 80 метров, ну, они же 240 футов, значит, остановка через каждые 20-10 футов, пока вы не подниметесь до 40 метров. То есть это 12 остановок по минуте для декомпрессии. Еще раз, вы ныряете на тримиксе, соответственно, у вас 12 остановок по минуте до 40 метров, там тримикс вы меняете на нитрокс, и после этого у вас еще 7 обстановок общей сложностью где-то 20 минут, и плюс у вас еще на последних 5 метрах остановка 15 минут, где-то 50 минут на всплытие. Ну, ребят, ну, слушай, ну, что только нам рассказывают, что это так как-то, еще раз повторяю, да, конечно, если человек никогда в жизни не видел скубы, для него это, наверное, сложно. Если он минимально тренированный аквалангист и минимально тренированный спецназовец, ну да, там еще надо поэкспериментировать со взрывчаткой, там еще бетонная оболочка у этой трубы, но она на стыках без, как я понимаю, бетонной оболочки, то есть там просто вот к металлу прилепил и можно взорвать. То есть да, это операция, которая умеренно сложная, невероятно дерзкая, но по исполнению, ну слушайте, ну, еще раз повторяю, для того, чтобы не иметь никаких проблем с декомпрессией, вы спускаетесь, как я уже сказала, используете, как я уже сказала, тримикс. И, ну, там на последних этапах вы еще можете в качестве декомпрессионного газа использовать кислород, но это в данном случае не так важно. А вот, как бы еще раз повторяю, 50 минут вам всплывать. Нельзя сказать, чтобы это была какая-то суперсложная операция, не считая, разумеется, самого исполнения. Спрашивают меня, сколько с клетчатки надо съесть. Понятия не имею, ребят. Я точно не знаю про подводную взрывчатку. Вот уже ничего, просто это то, что легко можно выяснить, особенно если вы занимаетесь дайвингом, про то, что не так... Нет в современном мире, если вы не читаете статьи 50-го года, нырнуть на глубину 80 метров, даже осенью, да там, понятно, нужны термокостюмы, там все дела, не представляют из себя каких-то таких непреодолимых вещей, которые дайвер, который занимается recreational diving, не смог бы освоить в течение нескольких дней. Но, как я уже сказала, тут посмотрим, чем это дело кончится, потому что Червинский пока, как я уже сказала, во-первых, все отрицает, а во-вторых, ну, это крайне хорошо, что офицер с его боевым опытом сидит в тюрьме. Еще раз повторяю, я понимаю, что Червинский и Бурба не подарок, что действительно люди с политическими амбициями. Более того, это люди, которые много раз ставили себя в такое положение, в которое, ну, наверное, в странах Первого мира, в какой-нибудь ЦРУ или ФБР, их бы тоже выгнали. Это просто со свистом. Со словами, ребят, вы тут герцоги тосканские, вы тут графы бульонские, или вы тут работаете в спецслужбе государства, которое подчинено некоторым общим задачам. Но это еще не значит, что, ну, слушайте, вот это называется такую бы ядерную энергию, да в мирных целях. То есть вот это и есть задача политического руководства, научиться такое использовать, такую ядерную энергию в мирных целях. Но на этом мы переходим к нескольким нашим более стратегическим вопросам. Да, у меня же еще фабрика эльфов. Попытайтесь, пожалуйста, задать мне некоторые вопросы, может быть, потому что, надо сказать, приятно беседовать с человеком. Всегда успеваешь собраться с мыслями, особенно если отвечать на вопрос. Вот замечательно у нас была беседа с Плющевым. Сразу скажу, что у нас будет замечательная в понедельник беседа с Брикманом. А когда говоришь сам, это как-то не хватает собеседника. Поэтому хоть вы задавайте вопросы. Ну, вот как я уже сказала, есть Хамас капут. Это не значит, что на месте Хамас что-нибудь еще не вырастет. Потому что тут вот подоспели данные соцопросов, из которых я не помню там, ну, в общем, какое-то, скажем так, большое количество жителей сектора Газа всемерно одобряли теракт 7 октября и считали, что мало. И понятно, что если у вас вот в этих самых школах, которые финансирует БАПОР, ну не то, что в школах, в детских садах с 3 лет, учат убивать евреев, то ничего хорошего не вырастет. Хотя я уже много говорила, раз говорила, что победа лучший агитатор. И вот зрелище людей, которые бегут, разбегаются во все стороны из той же самой больницы Шифа и вовсе не собираются служить живым щитом, как выяснилось. И более того, кричат, что вот тут Хамас все проворонил, что вот нам спасают, что значит люди, которые возглавляют Хамас, тот же Исмаил Хания, миллиардеры, которые сидят себе в Дубае, а нас посылают на смерть. Это новые слова, особенно если учесть, что они принадлежат в конечном итоге родоплеменному обществу, где просто есть сильные большие кланы, и где человек вынужден мыслить так, как мыслит клан. Где человек не является самостоятельной единицей, которому позволено иметь свое мнение, а где он как бот в общем облаке должен писать вот то, что должен думать то, что ему сказали думать по методичке. Соответственно, как вот это преодолеть? Это сложный философский вопрос, но армии не занимаются философскими вопросами, по счастью. Армии занимаются простыми вещами, которые называются уничтожение и обезвреживание противника. И вот Хамас на наших глазах перестает существовать. Еще раз повторяю, да, что-нибудь вырастет, но с точки зрения военной армия обороны Израиля уже добилась успеха, и сейчас нет никаких сомнений, что для меня, что она закончит свою задачу, особенно после того, как Байдена спросили, а сколько времени вы еще позволите Израилю воевать, и он посмотрел, дедушка, и сказал, а столько, сколько нужно, чтобы уничтожить террористическую организацию «Хамас». И всем Аль-СНН, и всем Аль-БиБиСи пришлось захлопнуть свой клюв. Ну, естественно, они его немедленно раскрыли, и более того, как я уже сказала, мы видим, ну, самые удивительные истории. Мы видим, как, ну, та же самая армия обороны Израиля к больнице Шифа приносит вот эти вот кювезы, в которых надо переложить новорожденных, которые находятся в этой больнице, чтобы этих новорожденных увезли в другое место. И я как-то вот не помню другой войны, в которой нечто подобное происходило. Напоминаю, что лидер, один из лидеров Хамаса, Яхья Синвар, он сидел в тюрьме израильской, он убивал, причем он убивал палестинцев, не только израильтян, он убивал тех, кто является, как ему казалось, агентами Израиля. Напоминаю, что это широко распространенное явление, масштабы, мы о нем говорили. И это показывает, насколько многие люди в Газе понимают, что такое Хамас, и насколько они ненавидят эту чудовищную организацию. В общем, все понимают, кроме ребятишек на американских кампусах и сотрудников компании Аль-СНН. Во всяком случае, во многих арабских государствах понимают, особенно лидеры этих арабских государств, которые как-то вот не торопятся принимать к себе жителей Газы. А вместо этого, так как Иордания, например, сейчас поставляют американское оружие, через Иорданию идет американское оружие Израилю. Так вот, Йохья Синвар сидел, напоминаю, в израильской тюрьме, он заболел раком, его вылечили, это был рак головного мозга, его потом поменяли на капрала Гилада Шалита, тогда на одного капрала поменяли 1000 человек, и, конечно, глядя назад, это было ошибкой, потому что это была ровно та мягкость, которая внушила хамасовцам, что они могут сделать все, что угодно на территории Израиля, взять заложников, а потом, прикрываясь этими заложниками, потребовать прекращения огня. Что, собственно, возможно, и произошло бы. Я только что говорила, что информационной войны не бывает, но все-таки, значит, это и правда, и неправда, что, возможно, и произошло бы, если бы не твиттер Илона Маска. который начал постить все эти настоящие неоцензурированные картинки, в тот момент, когда CNN еще рассказывала о Hamas Freedom Fighters, которые вот тут и вроде бы захватили каких-то заложников из солдат. Сейчас на Илона Маска, понятно, вся этот истеблишмент страшно зол, вот они пытаются его изничтожить. Вот только что мы видели, что Apple и кто там еще рекламу отобрали у Маска, якобы за его антисемитское высказывание, хотя это было абсолютно антивакистское высказывание. А как я уже сказала, на самом деле главная причина, можно даже просто почитать статьи, в которых люди возмущаются, что вот этот вот не так трендится на Твиттере CNN и разные другие establishment media, как трендятся какие-то другие люди, которые в том числе рассказывают, которые, собственно, пользуются свободой слова. И кто-то из них врет, кто-то из них рассказывает правду, а мы можем составить себе полную информационную картину, потому что свобода слова – это как нам того нравится или нет. Свобода слова – это не когда говорят правильные вещи, а свобода слова – это когда можно говорить любые вещи. Вы имеете право оценивать и сравнивать. Не бывает свободы слова только для идеологически правильных вещей. Это как раз вакизм, коммунизм и то, что было в Советском Союзе. И то, что вот так это вставало тихонечко над свободным миром. А так вот, собственно, почему я говорю о гибридной войне? Потому что вот в Украине все как раз совсем не сладко. И я вот о чем подумала. Ваша же покорная слуга тут тоже рассказывала, что Украина за летнюю кампанию дойдет до берега Азовского моря, чего, очевидно, не произошло. Более того, это было очевидно просто с момента начала украинского наступления, потому что когда началось украинское наступление, это наступать заложенный начал как раз, когда на него сильно давили политики, был как раз Вильнюсский саммит. В этот момент Зеленскому практически на Вильнюсском саммите прямым текстом предложили забыть о дальнейшей войне, но вступать при этом, а в качестве гарантии о том, что Путин не будет продолжать вступать в НАТО. А как там сказал Байден, ну вот на следующий день после того, как вы прекратите войну, вы будете приняты в НАТО. Имелось в виду, естественно, не то, что дойдете до границ 91 года и прекратите войну, а прекратите войну, правда, при этом не говорилось, а как Путина-то заставить прекратить войну, и вступите в НАТО. И, соответственно, Залужный наступал буквально несколько дней, быстро понял, что ну, он рассадит украинскую армию о неприступные российские укрепления. Я не буду повторять того, что я много раз уже здесь говорила насчет этих укреплений, насчет того, насколько укрепилась российская экономика за это время, и насколько вот это военное кентянство, которым Путин занимается, и насколько оно действительно приспособило эту экономику для войны, потому что та российская армия, которая воевала в 22-м году, и та российская армия, которая воюет сейчас, это просто совершенно разные вещи. И когда Залужный писал в своей статье, что дайте мне то-то, то-то и то-то, и я дойду до берега Азовского моря, относительно той российской армии это было абсолютно совершенно справедливо. Относительно нынешней российской армии мы сейчас поговорим о том, что может помочь и почему там, сказать, то, что может помочь, помочь не может. Так вот, Залужный быстро понял, что вот есть армия, есть Украина, нет армии, нет Украины. И надо сказать, что он наверняка думал о том, о чем не думали многие, в том числе и политики. Ваша покорная слуга, в частности, не задумывалась, потому что все говорили, украинское наступление. Но вообще-то в войне участвуют двое, как в сексе. И российская армия тоже же, наверное, имела какие-то планы. Российский генеральный штаб. И вот сейчас, после наступления под Авдеевкой, легко понять, какие это были планы. Эти планы выглядели так. Дать украинской армии понаступать столько, сколько нужно месяцев. Пусть она сама истратится о российскую неприступную оборону. А оборона это была в конечном итоге более или менее неприступной. А потом перейти в самом конце осени, пока под дожди, в наступление. Неважно где там, можно в Авдеевке, можно, возможно, в каком-то другом месте. И тут, поскольку украинской армии не будет, поскольку она вся истратится, соответственно, наступать с очень большим успехом. И вот, собственно, эти-то российские планы и сорвал Залужный, более того, я бы сказала, сорвал стратегический гений Залужного. А потому что в то время, пока все кричали, в том числе политики, ну, я-то, ваша покорная слуга, быстро заткнулась, а многие же продолжали кричать, да вот сейчас еще чуть-чуть вот это поднажмем, и сейчас, значит, российская армия куда-то денется. А, так вот, Залужный берег армию. Фактически он стоял в стратегической обороне, не считая тех 2-3 дней, когда он показал политикам, как надо наступать. Как, что такое то наступление, которое они требовали. Более того, показал американцам, потому что не секрет, что это американцы учили Залужного, там чуть ли не расписывали, куда какой БТР должен ехать и как объезжать минные поля. Когда объясняли, оказалось, что минных полей объехать нельзя, потому что они 200 километров, то развели руками и сказали, а у нас нет таких машинок, которые подрывают эти минные поля. То есть надо понимать, что их нет в таком количестве, чтобы эти минные поля преодолеть. Вот просто физически нету. Да, там кластерные, эти самые кассетные боеприпасы для этого стали как-то использоваться, вот то, что американцы передали. Но, в принципе, вот то, что констатировал Залужный в своей статье, что на фронте тупик. И сейчас, да, можно описывать какие-то мелкие вещи. Да, можно там порассуждать, что происходит в Авдеевке, где, с одной стороны, российская армия пытается взять, вернее, взяла под огневой контроль единственную дорогу, которая ее снабжает. И, видимо, украинское командование рассматривает варианты сдачи Авдеевки, потому что они спешно копают новую линию обороны и правильно делают. А с другой стороны, одновременно тоже видно это по карте, что украинская армия, поскольку когда российская армия стала наступать, то каждое наступление, да, соответственно, у вас что-то вылезает вперед, этот выступ украинская армия пытается срезать. А то же самое на левом берегу Днепра, где довольно большие уже плацдармы, но надо понимать, что эти плацдармы находятся под зонтиком, прикрывающим их украинской артиллерией. И за этот зонтик выйти людям на этих плацдармах чрезвычайно трудно. И первое и очевидное значение этих плацдармов – это прекратить обстрелы города Херсона. Потому что, значит, как там же Путин, он же освобождает украинцев. Так вот он, значит, в рамках своего освобождения, когда отступал из города Херсона, во-первых, всю инфраструктуру, напомню, подорвал. Ну, практически все, что можно было подорвать, все было подорвано. А сейчас еще в Херсон регулярно прилетают снаряды. Ну, в рамках освобождения, понятное дело. А, вот, и, соответственно, чтобы прекратить артиллерийские обстрелы Херсона, надо российские войска отодвинуть от этой части берега, и, возможно, вот этот плацдарм сможет выполнить эту роль. Но так или иначе, это стратегический тупик. И обращаю ваше внимание, две вещи. Я только что сказала, что информационная война, вот как я ненавижу это слово. Осетрина бывает только одной свежести. Первая, наш последний. Война тоже бывает только одна. Эта война происходит в окопах. Все остальное – это люди тешат свое самолюбие, это политики набирают лайки. И это кто-то боится пойти на войну, но вместо этого, значит, сидит и говорит, сам себя утешает, что я делаю полезное дело. Вот обращаю ваше внимание, что Израиль, про которого все говорят, он проигрывает информационную войну. Да нифига он не проигрывает информационную войну, потому что победа, как я уже сказала, лучший агитатор. А то, что Израиль, я не знаю, там не называет сочувствующих, не называет собственное арабское население, когда оно находится на стороне Израиля, хорошей арабнёй, или там не собирает батальона коптов для освобождения Египта от арабского владычества, так правильно делает, потому что во время войны все должно быть подчинено одной единственной вещи – победить армию противника, а не получить лайки в Фейсбуке. А тем более, если эти лайки мешают этой задаче. А, так вот, если бы не завышенные ожидания, то на самом деле все было бы очень классно для Украины, обратите внимание, потому что, ну как, у России 146 миллионов жителей, у Украины 36 миллионов, и то еще 12 уехали. А у России за 22 год был 2 триллиона ВВП. 2 триллиона! У Украины за 21-й, ну, 22-й я не считаю, потому что он рухнул, был 200 миллиардов ВВП. Вот в этих условиях и в условиях, когда все не очень, ну, то есть не на пятерку с поставками оружия, не на тройку, но и не на пятерку, об этом мы сейчас чуть-чуть попозже поговорим, а, значит, в этих условиях линия фронта практически стратегически неподвижна. Можно с уверенностью сказать, что там ни украинцы в ближайшее время не возьмут Токмак, и даже если Путин возьмет Авдеевку, то никакого существенного продвижения российских войск не произойдет. Линия фронта стратегически неподвижна. Если бы не завышенные ожидания, то вообще просто вот только из-за этих завышенных ожиданий, в том числе, которые тут нерационально потом подогревались политиками, я уж не говорю, как там рассказывали, значит, в начале войны, что вот сейчас Украина будет переустраивать постсоветское пространство и освобождать Татарстан. Об этом мы вообще помолчим. Значит, какие сейчас проблемы, как я понимаю? Ну, во-первых, американцы совершенно не понимают, что с этим, значит, что надо сделать, чтобы там, что, есть ли какие-то вещи, вот мне задавал Юрий Бибик во вторник очень хороший вопрос, есть ли вот то самое чудо-оружие, да, о котором нам говорят политики, что вот сейчас Украине дадут какое-нибудь чудо-оружие, и, значит, Украина победит. Ну, так возникает вопрос, а вот Украине дали ракеты, чтобы вынести зонтик ПВО над Крымом. И, очевидно, это была операция, то есть не очевидно, а насколько я понимаю, это была операция, которая должна была протекать в два этапа. Сначала выносится зонтик ПВО над Крымом, потом происходит серьезное поражение Черноморского флота, который в этот момент в Крыму находится. Так вот, союзники зонтик вынести дали, а ракеты для поражения Черноморского флота не дали. И Черноморский флот ушел в Новороссийск. Ну, там вот был утешительный приз в виде, значит, малого ракетного корабля, или как его там, Аскольд. Это что говорит о союзниках? Это говорит о союзниках, что вряд ли они собираются давать там, я не знаю, сейчас изобрести кварковую бомбу и подарить ее Украине. А есть ли что-то, что они могут дать? На самом деле есть очень простая вещь, вот так если подумать, которая склонила бы Путина к перемирию, потому что Путин сейчас считает, что у него все шикарно и никакого перемирия не хочет, или, по крайней мере, делает вид, что не хочет. Мы все-таки должны сделать оговорку, что вот поддержка войны у Путина кардинально падает, она и так была не самая высокая, но она упала ровно вдвое, по данным Алексея Меняйла, и Путин тоже не может это не учитывать. Тем не менее, он делает вид, что он гуляет по поляне, как хочет. Тем не менее, значит, теоретически не исключено, что там в случае, если у него начнутся какие-то страшные проблемы на фронте, он там пойдет на всеобщую мобилизацию или что-нибудь в этом роде. Значит, если, еще раз повторяю, там такой маневр, который не разгромит российские войска, а заставит Путина думать о перемирии? Конечно, есть. Если дать Украине томагавки и атакамсы в достаточном количестве и вынести склады в Ростове. Потому что, ну, всем известно, где находятся эти склады в Ростове и в Белгороде. Перенести войну на территорию России. Вот это единственное стратегическое решение, которое имеет смысл. Теперь зададим себе вопрос. С учетом того, что ваш покорный слуга только что сказал про Черноморский флот, а есть ли хоть какие-то шансы, что Соединенные Штаты на это придут? Вот только что в Соединенных Штатах был глава офиса президента Зеленского Андрей Ермак. А он встретился, насколько я знаю, там с очень холодным приемом, просто его практически мало кто с ним встречался. Я даже не все... Я проверю еще несколько вещей, которые мне сказали о его визите, потому что я сейчас не хочу их оглашать. Если они подтвердятся, мы тоже с вами об этом поговорим. Значит, вот не получила Украина финансирование При этом, когда американский конгресс принимал, значит, избегая шатдауна, вот этот вот промежуточный бюджет, в него, соответственно, украинское финансирование не было включено. С одной стороны, это чисто технический, внутренний, политический американский момент. Его не стоит переоценивать. Он связан с тем, что каждый раз, когда стороны в Америке пытаются избегать шатдауна, начинается большой политический торг между различными фракциями. Ты сделай мне это, я сделаю мне это, а ты мне стенку, а ты мне, значит, свининку. Значит, тем не менее, это такой серьезный звонок все равно. А более того, цель Байдена много раз оглашалась. Ее оглашал Блинкен. Он сказал, что наша задача не допустить, задача США не допустить стратегического проигрыша Украины. Стратегический проигрыш Украины, как вы понимаете, вот нынешняя ситуация на фронте, это не стратегический проигрыш Украины. Украина выиграла войну 22 года, да, а война 23 года, как ваш покорная слуга писала в своей статье, недавно вышедшей в The Hill, а война 23 года, да, это другое дело, это тяжелое дело. А самое главное, самое важное мне вот что кажется, да, потому что вот очень есть много слухов, что там типа как-то американцы склоняют Зеленского к перемирию. А я не вижу, чтобы его склоняли, и не вижу смысла в этом по двум причинам. Во-первых, как я уже сказала, сначала надо склонять не Зеленского, а Путина. А он, по-моему, не склоняется. А во-вторых, я обращаю ваше внимание, что если сейчас Украина подпишет перемирие, то республиканцы в рамках предвыборной борьбы накинутся на это как на неудачу Байдена. Вот, дескать, он поддерживал Зеленского, а тут это перемирие, и в конечном итоге Россия в дамках. И просто Байдена разотрут в порошок. А, соответственно, обращаю ваше внимание, что республиканцы, естественно, просто при любом раскладе будут пытаться уничтожать Байдена. Но это свойство политической борьбы в Америке, это свойство политической борьбы в любой демократической стране, в том числе и в Украине. И тут мы переходим к еще одной важной истории, вот ко всем этим заявлениям Зеленского о готовящемся Майдане 3. Но, честно говоря, это звучит немного странно, потому что, ну, в общем, первые два Майдана, мы помним, они вроде их как-то не Россия готовила. Даже, я бы сказала, наоборот, Путин очень сильно обижался. Но тут есть такая проблема, и я ее тоже говорила, что когда, как я уже сказала, если бы не завышенные ожидания, то ничего бы такого страшного на фронте не произошло. Это вот именно политики на доле пузыря. Пузырь лопнул. Когда пузырь лопнул, расколки разлетаются, дальше начинаются всегда поиски виноватых. А в авторитарном обществе поиски виноватых всегда приводят к тому, что виноват кто-то со стороны. Боевые комары, НАТО, ну, кто-то, в общем, наложил штаны человеку, у которого это случилось. В демократическом обществе это абсолютно неизбежно. А если начинаются поиски виноватых, то виноваты, оказывается, власти. Это просто закон демократии. И совершенно естественно понятно, что сейчас будут, с одной стороны, какие-то справедливые претензии, с другой стороны, из леса выползут все те, кто сидел в засаде и ждал, пока Зеленский оступится. Соответственно, как я уже сказала, да, вот это к вопросу об информационной войне. Перегретые ожидания и попытки играть в информационную войну, попытки пообещать вот небо в алмазах, они в демократическом обществе имеют обыкновение кончаться таким способом. Потому что по состоянию на сегодня самая вероятная вероятность того, что мы наблюдаем, с учетом того, что я сказала о позиции США, с учетом того, что я сказала о позиции Путина, и с учетом того, что я сказала о позиции самой Украины, это бесконечная мясорубка на фронте, ну, там, периодически замирающая. Она может как-то так сама собой на некоторое время успокаиваться, а потом опять разгораться. Это периодическая мясорубка на фронте, где две страны уничтожают друг друга, уничтожают свое стратегическое будущее, а уничтожают гигантские людские ресурсы. И вплоть до того, что, знаете, некоторые мои друзья говорят, а вот не есть ли это кровавая, не есть ли это настоящая цель Запада? Пусть типа уничтожают друг друга. Ответ: никогда не надо объяснять злым умыслом то, что можно объяснять простым непрофессионализмом и более того, стечением обстоятельств. Механизм, по которому Соединенные Штаты, с одной стороны, не готовы предоставить сейчас Украине оружие, я объяснила. Более того, я бы даже, пожалуй, добавила, что тут вот та самая информационная война очень злую шутку сыграла с украинскими политиками, потому что, значит, пока они бегали по поляне и рассказывали, что вот сейчас Рашка рухнет, и вот, значит, как Путин проиграет, Рашка рухнет, рассыпется на части, Татарстан будет свободным. А американцы, они же тоже там не очень высокая степень экспертизы по России. Мы почему-то все время думаем, что Путин один неразумный в этой истории. Путин безумный в этой истории, а неразумные все остальные стороны. Сейчас сильно разумных политиков, в том числе и в демократических обществах, нету. Потому что если вы политиком делаете человека, который ездит на велосипеде в супермаркет, вот в современном мире, где можно стать миллиардером в 20 лет, то у вас люди, которые ездят на велосипеде в супермаркет, они принимают решения соответствующего качества. Они не всегда разумные решения. Так вот, возвращаясь, да, к американской экспертизе, американцам сказали, что сейчас Путина снесут, Рашка развалится на части, Татарстан будет свободным, а американцам самое страшное, что может себе представить, это же Россия развалится на части, и сейчас тут ядерное оружие будет валяться бесхозное. Одно в Чечне, другое какую-нибудь в Волгоградской области. И кто будет в этой Волгоградской области? Не то Гиркин, не то еще что-то. Да просто у них глаза стали квадратные, они сказали, не-не-не, тогда Путина не трогать. Вот это, к сожалению, стратегическое решение, которое принято в Америке, которое мы видим ровно потому, что просто даже нет разговоров о том, чтобы, значит, каким-то способом Путина свергнуть. И в значительной степени, конечно, в том числе там оно принято и потому, что был удачный ядерный шантаж, и по многим другим причинам, и потому что вообще там поспешая медленно, и, как я уже сказала, качество американской, в том числе американской политики. Ну вот деколонизаторы внесли свою лепту. Могут, что называется, радоваться. А как я уже сказала, война бывает настоящая. Вся информационная война ведется, на самом деле, это фигня, которая ведется в поисках лайков. Да, у меня еще фабрика эльфов. Я пока, господа, не прошу вас не забывать подписываться на наш канал, делиться ссылками на этот эфир и ставить лайки. И, значит, напоминаю, что случилось. Михаил Светов опубликовал текст, который, ну, собственно, эта информация ходила достаточно далеко. Вот Михаил Ходорковский уже рассказывал, что она у него была еще несколько месяцев назад, о том, что на деньги фонда Free Russia Foundation и под, то есть то, что рассказывается, и в основном под руководством Владимира Милова, который имеет прямое отношение к, соответственно, к Навальному. К ФБК, точнее, я не знаю, честно говоря, какие там точные аффилиации, но мы понимаем это. Соответственно, действовала фабрика троллей, она называлась «Фабрика эльфов», она действовала и в Вильнюсе, и в Тбилиси, там писали люди за деньги комментарии. Соответственно, комментарии писались под фейковыми фамилиями, писались в основном, в данном случае, ВКонтакте. То есть там тот человек, который это рассказал, он работал, как я понимаю, в Вильнюсе, он очень нехорошо расстался, когда закрывался этот офис, и он, значит, ходил и жаловался, вот он, в частности, пришел к Ходорковскому. Соответственно, он даже ничего не знал про Free Russia, он рассказал, что вот командовал Милов, и писали такие-то комментарии, потому что были методички, соответственно, в методичках расписывалось, какое мнение должен этот или тот человек иметь. И очень забавный момент, что когда Ходорковский был вчера у Плющева, его Плющев спрашивает, ну, Ходорковский же этого не опубликовал, потому что он не хотел разводить весь этот срач. Ключево спрашивает, а вы чего ФБК не предупредили? Да? То есть как бы ФБК сейчас говорит, что оно не имеет отношения к этой штуковине. Значит, Ходорковский должен был предупредить ФБК. Значит, что я по этому поводу хочу сказать? Что, конечно, это отвратительно, потому что мы сколько можно угодно спорить с тем, кому принадлежала фабрика, но видно, что она вела кампанию хейта против конкурентов ФБК и тех, кого хотел отменить ФБК. Может быть, этого было не очень много, да, я не проверяла, я не знаю, но тем не менее, явно, что вот не только против Путина. Но тут, собственно, что важное? Фабрики троллей ужасны двумя вещами. Первое, они обесценивают любую дискуссию, заставляя подозревать в собеседнике тролля. Не моя мысль, да, я, наверное, просто не буду ссылаться на человека, который мне ее сказал, потому что, может быть, он не захочет, чтобы я сейчас в этом контексте на него ссылалась, поэтому я честно скажу, что не моя мысль, но мысль людей, которые просто профессионально исследуют феномен троллей. И это самое страшное. Вы в интернете теряете ощущение реальности. Вы приходите, потом, не знаю, в видео или приходите в Твиттер, и видите, что какая-то безумная толпа несется кого-то отменить и, допустим, кричит, что там 7 октября никаких голов младенцам не резали. Вы думаете, неужели это на самом деле люди так думают? А это на самом деле просто платные тролли. Это не люди, это боты. Вернее, это люди, которые действуют как боты. И это абсолютно страшная вещь, потому что вся история человечества, она в чем? Она в том, что люди научаются мыслить сами, а не в том, что люди научаются мыслить в рамках свободы. А тут, наоборот, вот как человек, я только что сказала, что одна из самых страшных особенностей родоплеменного общества, как в Газе, что ты должен мыслить так, как мыслит твоя семья. А тут ты должен мыслить так, как мыслит твоя методичка. Второе, конечно, они отменяют реальность. Потому что, опять же, достаточно нагнать побольше троллей, которые там будут писать, что никто голов 7 октября младенцам не резал. И кажется, что мир живет в другой реальности. И вот я, например, там в том же Твиттере видела организованный сетевой хейт против Собчак или Венедиктова. Или я видела кампанию отмены Муратова после получения имени Нобелевки. И я всегда считала, что это спонтанный сетевой хейт. А теперь я больше, конечно, не смогу так считать. И, значит, я всегда буду подозревать, что там помимо каких-то совершенно реальных претензий к Венедиктову и Собчак, и есть какие-то люди, которые к этому радостно примыкают, потому что, знаете, вот элементарные частицы делятся на бозоны и фермионы. Бозоны – это те, у которых целый спин, и в силу разных квантовых обстоятельств бозоны всегда занимают одно и то же энергетическое состояние. Вот на этом основано действие лазера, что если у вас один бозон перешел в какое-то энергетическое состояние, то у вас все другие бозоны тоже перешли в такое же энергетическое состояние. А весь наш мир, включая, значит, различные молекулы, существует от того, что электроны, которые вертятся вокруг, ну не вертятся, которые расположены в электронном облаке вокруг ядра, они фермионы, они занимают разное энергетическое состояние. Если один электрон сидит в этом энергетическом состоянии, то другой должен сидеть в другом. Так вот, люди делятся тоже на бозонов и фермионов. А есть люди, которые думают самостоятельно, и они занимают свое собственное энергетическое состояние. А есть люди, которые ведут себя как бозоны. Один сорвался, другой побежал. Да? А это называется шакалий экспресс. И, пожалуйста, не говорите мне, кому это выгодно, почему сейчас это раскалывает оппозицию. Почему? Я уже только что сказала. Потому что закрылась фабрика в Вильнюсе. Это все знают, тусовка-то маленькая. Закрылась фабрика в Вильнюсе, человек остался недовольный. Вот он ходил-ходил, он ходил к одному, к другому, к третьему. Ему сказали, не будем связываться. А Светов сказал радостно, почему нет. А там кто угодно это может использовать, но то же самое происходит со всеми. Это самая мерзкая вещь, да? А самый мерзкий аргумент. Кто это будет использовать? Ну, точно такой же аргументом всегда пользуется Путин, когда его там что-то говорят. Это будут использовать наши враги. Ну, слушайте, если бы ваш покорный слуга, знаете, тут вот сейчас разделась и в одних трусиках сидела без лифчика, наверное, вы бы тоже начали эти фотографии постить, а я бы сказала, как вам не стыдно их постить? Этим воспользуются враги свободы. Эти воспользуются враги Латынина. Ну, конечно, воспользуются, не раздевайся. А это абсолютно не отменяет моего восприятия Навального как героя и лидера оппозиции, и ФБК как людей, которые делают важное и нужное дело. Жизнь, извините, ребята, сложна, и на солнце есть пятна. Но вот, конечно, когда я посмотрела, как ФБК оправдывается, значит, мне понравилось объяснение. Во-первых, это отличная, шикарная идея, фабрика эльфов. Нет, ребят, я уже сказала, это ужасная идея. Она обесценивает идею свободы, в том числе, в первую очередь, человеческой свободы. Во-вторых, значит, как мы могли подумать, что мы имеем отношение к этой мерзости, а в-третьих, значит, все это придумал Невзлин. Почему Невзлин? Откуда Невзлин? Это я как-то вообще поняла, как попытку пересечь дискуссию. Еще несколько вещей, которые я хотела сказать, хотя у нас уже 10, хотя я уже час в эфире. Смотрит нас, слушайте, чуть меньше 10 тысяч человек. Ну, нехорошо, господа, пожалуйста, ставьте лайки и делитесь этим стримом, потому что, мне кажется, он важный. Да, не успею я, наверное, сказать о путинской кампании по повышению рождаемости. И напрасно, значит, тоже хихикают, что это там кампания по повышению рождаемости пушечного мяса. Да, видно, что Путин этим очень сильно озабочен. И отсюда вот все... И закон Магнитского, и закон подлецов, видимо, был от этого. И вот эта вот безумная, страшная история, когда стали сажать гинекологов, врачей, которые занимались суррогатными детьми. И это, видимо, все от этого. Это вот это самое страшное мракобесие. Ребят, ну проблема совершенно реальная, депопуляция России. Кстати, депопуляция Украины тоже. И в еще большей степени. Это гигантская проблема. И рассказывать, что она сводится просто к тому, что в России бедное население, тоже не совсем честно, потому что, извините, пожалуйста, население где-нибудь в арабских странах еще более бедное, еще более невежественное, тем не менее размножается оно хорошо. Это, да, проблема, связанная с демографическим переходом, потому что как только женщина видит средства контрацепции, она начинает предохраняться. Но, извините, пожалуйста, господа, вот Менделеев считал, что население России к концу 21 века составит 600 миллионов человек, и оно бы таки составило 600 миллионов человек, если бы не гражданская война, если бы не коллективизация, если бы не Сталин, если бы не, прежде всего, Вторая мировая война, в которой погибли миллионы, мы даже не знаем, 20 или 28. Но вот это отношение к людям как к пушечному мясу, это то, что стратегически погубило Советский Союз. И это, кстати, вот чем одна из самых страшных последствий нынешней войны, которые, несомненно, будут происходить. Потому что временное военное кейнсианство – это одно, а уничтожение значительной части генофонда – это другое. Хотя Путин, надо сказать, делает многое, чтобы, значит, оказалось, что на фронте в первую очередь оказываются зэки и, в общем, то, что он вряд ли воспринимает как высококачественные члены общества. Это еще одна проблема России по сравнению с Украины по сравнению с Россией, потому что особенно в первых волнах людей, которые сражались в Украине, это, вот как там шутили про 15-й год в Донбассе, у украинского добровольца на троих, на двоих три высших образования, а у, значит, вот сепаратиста на двоих три судимости. А тем не менее, рождаемость – это абсолютно существеннейший фактор. Это, например, причина той страшной исламской ползучей революции, которая происходит в странах Европы. Потому что весь 17-й, 18-й и так далее век Европа занималась колонизацией мира просто потому, что у нее было избыточное население. А сейчас у нее нет избыточное население, а избыточное население, соответственно, арабского и мусульманского Востока. И кто кого колонизирует? Кстати, привет колонизаторам, которые считают, что колонизация – это когда вот... Когда... Да, вот тут мне вопросы приносят, я их постараюсь коротко ответить. Кстати, привет колонизаторам, которые считают, что... Колонизация – это когда вот захватчики ходят и изменяют культурную матрицу страны. Ну, так вот эти толпы, которые 300 там тысяч человек стояли на Лондонском мосте, объясняя, что Хамас это хорошо. Это не изменение культурного кода страны, это не колонизация. То есть, на самом деле, может быть, у Путина плохие рецепты, а проблема абсолютно настоящая. И рассказами о том, что эта проблема повышается, решается только улучшением уровня жизни, это, к сожалению, неправда, потому что вот в Европе высокий уровень жизни, а рождаемость еще хуже. Именно потому, что высокий уровень жизни. И, видимо, если человечество цивилизованное как-то захочет воспроизводить себя, то да, без существенных каких-то поощрений роженицам ему действительно не обойтись. Очень коротко я скажу о встрече Си Цзиньпина и Байдена, которая, на мой взгляд, была очень выигрышной для Си Цзиньпина, потому что у Си Цзиньпина есть большие проблемы с экономикой. Я напоминаю, что только безработица в Китае среди молодых достигала 22% в июне 2023 года, прежде чем Пекин просто перестал публиковать данные. Миллиарды иностранцы забрали из Китая. Есть проблема с рынком недвижимости. По сравнению с этим есть американская экономика, которая вот в третьем квартале этого года выросла на 5%. Есть, и, в общем-то, на самом деле в этих условиях президент Байден мог предъявить Си Цзиньпину очень серьезные требования. А вместо этого, благодаря вот той самоубийственной политике Запада, которую он ведет, например, там борьба с глобальным потеплением, одним из, ну, слушайте, если бороться с глобальным потеплением, то Китай, который производит и фотоэлементы, и все эти воздушные турбины, и батареи для электрических машин, то он как раз оказается в лучшей позиции для переговоров. Просто я процитирую еще одну маленькую детальку. Это 753-страничный отчет Конгрессу, который предоставила только что комиссия, которая называется US-China Economic and Security Review Commission. И, соответственно, заключение этого отчета гласит, что Си Цзиньпин готовится к войне и готовит всю свою страну к войне, перестраивает ее на подвоенные нужды. И считают они, что вот этот вот саммит будет использовать Си Цзиньпин, цитирую, прежде всего как инструмент для предотвращения и для откладывания давления США на то количество лет, за которое Китай продвинется дальше по дороге развития своих собственных экономических, военных и технологических возможностей. Ну и напоследок несколько радостных новостей. В Далласе, Southwestern Medical Center, разработали штуковину, голову профессора Доуэля. Эта штуковина позволяет мозгу существовать, даже когда он отключен от тела, по крайней мере сейчас в течение нескольких часов. И вторая история, это состоялся второй тестовый запуск Старшипа. Результаты отличные. Я даже, если можно, не буду там претендовать на то, что я очень сильно в этом деле разбираюсь, а просто вот у меня есть приятель, который этого дела совершенный фанат, и он оценивает это дело следующим образом. Стартовый стол, который в прошлый раз пострадал ужасно, на этот раз не пострадал в результате запуска. То есть не обязательно рыть канал для отвода реактивной строи, большая экономия времени и денег. Все 33 двигателя первой ступени включились и отработали, но время набора высоты идеально. А разделение первой и второй ступени произошло, судя по всему, штатно, поэтому был главный вопрос второго испытательного полета. Напоминаю, что никто и не ставил задачей своей, чтобы все правильно прилетело, все правильно приземлилось, это испытание. Но вот SpaceX вместо того, чтобы обыкновенным способом разделять ступени, а когда все двигатели выключаются, разделение происходит в свободном полете. используют такую ситуацию, когда три двигателя первой ступени не выключается, это называется hot staging. Это позволяет экономить энергию, выводить на орбиту на несколько десятков тонн больше. И вот все это произошло. Ну да, как мы уже сказали, мы видели неудачи. Например, что значит после отделения второй ступени, первая ступень развернулась и начала двигаться назад к месту взлета, она должна была сесть, но вместо этого взорвалась. Видимо, все-таки hot staging не прошло без последствий и повредило первую ступень. Ну и, соответственно, вторая ступень не доработала несколько секунд до выхода на запланированную траекторию. Тем не менее, вот мы просто наблюдаем, знаете, между гонку, между гонку... Раньше мы думали, что это будет гонка между демократиями и Советским Союзом. А сейчас, во-первых, мы все больше и больше видим гонку между демократиями и диктатурами, кто из них будет более финансово и технологически успешен. Именно поэтому я говорила о войне, которую, скорее всего, почти неотвратимо в нынешнем климате будет вести Си Цзиньпинь. И мы наблюдаем еще одну гонку. Гонку между Илоном Маском, который сделал свободную площадку для обмена информацией и собирается на Марс. И гонку между современным левым истеблишментом, который, кажется, и диктатором хочет проиграть, и Маска съесть. Сейчас я посмотрю на те вопросы, которые у меня будут. Да, про Маску у меня спрашивала. Вопрос, применимы ли к террористам права человека? Слушайте, давайте я как-нибудь отдельно сделаю. Я все собиралась сделать большую историю о том, что как-то вот пока человечество занималось созданием нормального буржуазного общества, ему хватало такой вещи, как правосудие. Правосудие разбиралось, кто прав, кто виноват, и преступника наказывало. А как только возник Советский Союз, возникли разные организации, начиная с ACLU, которые стали защищать права человека. И каждый раз они по случайному совпадению или очень часто защищали или права террориста, или права преступника. И говорили, ну вот обязательно надо защищать права этих людей, потому что вот если без что-то делать с террористами без суда и следствия, то потом примутся за хороших людей, поэтому надо защищать права террориста. Но это как вот если бы нам рассказывали, что вот Гарри Поттеру ни в коем случае нельзя убивать Вольдеморта без суда и следствия, потому что если он убьет Вольдеморта без суда и следствия, то он следующий убьет Гермиону. Да, вот дайвер-любитель с опытом. Мне пишут, что все не так уж и сложно. И вот как инструктор по технодайвингу подтверждаю инфу, которую расписала Юля. Вот это ужасно приятно, потому что, как я уже сказала, ребята, я ни с какого боку не технодайвер, но дайвиться я очень люблю. Слушайте, это такая вещь. Вот туда вплываешь. Помните аватар Кэмерона? Ведь я, наверное, ну, дайвером-то я не раскрою секреты, когда скажу, что очень многие детали вот этого удивительного мира, который изображен в аватаре, в том числе, помните, такие пимпочки, которые ты на них нажмешь, они исчезают, такие цветы кругленькие, что это же все с кораллов списано. Это же просто вот коралловые луга, на которых пасутся рыбки. Это была Юлия Латынина. Всего вам доброго. И да, вот про леваков и про Израиль, господа, пишите, потому что я как-то немножечко... у меня даже есть большой текст на эту тему, я хотела его огласить, про Amnesty International, про Human Rights Watch, про пожар в Рейхстаге, про Scottsboro Boys. И я на все посмотрела и подумала, ну, может быть, это вот уже скучно и никому не интересно. Так что пишите, хотите ли вы историю, подробную историю, как, начиная со времени возникновения Коминтерна, возникло и стало развиваться движение за права человека, и чем оно интересно и знаменито. Всего лучшего. Подписывайтесь на наш канал. Не забывайте делиться ссылками и ставьте лайки. Приходите обязательно к нам в понедельник. Приходите на детский, не детский вопрос к Брикману. Как я уже сказала, у него это уже висит, а мы это, в свою очередь, вывесим в понедельник. И кто может поддержать нас на PayPal и Patreon, прошу всегда. Все, что я забыла сказать, очень часто в одиночном стриме чего-то важное забиваешь сказать. Что же я, кажется... Да нет, я, кажется, по-моему, по ситуации на фронте сказала практически все, что хотела. Но главный мой был тезис, что вот не бывает информационных войн. Это вас, господа, кто-то надул. Это я как Воланд буфетчику говорю. И вторая вещь, которую я хотела сказать, это что после провального наступления в демократической стране неизбежно наступают разборки. И, как я уже сказала, в диктатуре за это начинают отвечать какие-то третьи силы, которые все сорвали. А в демократии это абсолютно неизбежно. Этим и отличается демократия. Так или иначе начинает отвечать действующая власть.